бы те глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с писателем Ольгой Клюкиной, автором книги «Святые в истории». Добрый день, Ольга Петровна.
Добрый день.
Ольга Петровна, недавно была презентация вашей замечательной книги. Она имеет подзаголовок «Жития святых в новом формате». И вы так скромно сказали, что это очень дерзкий проект. Вот в чем дерзость этого проекта?
Да, этот проект в какой-то степени можно назвать дерзким, потому что он касается такой темы, как жития святых. Все очень любят читать жития святых. Я тоже очень люблю их читать. Но это попытка прочитать их по-новому. Прочитать их по-новому так, чтобы они были понятны и современному человеку. И здесь очень много включено в это. Прежде всего, историзм, исторический фон.
Ну, давайте мы для примера прочтем небольшой отрывок, чтобы наши зрители могли понять вообще, о чем речь.
Хорошо. Я прочитаю отрывок из истории. В каждой книге 9 историй, 9 имен. И я для примера вот выберу историю Иустина Философа. Как она начинается? Однажды утром в Эфесе по аллеям Приморского парка прогуливался человек лет 30 в плаще философа. Навстречу ему вышла веселая компания молодых людей. «Здравствуй, философ!» – поприветствовал его один из них. После чего изменил свой маршрут и с важным видом нога в ногу стал вышагивать рядом с философом. То же самое, явно дурача, сделали и его спутники. «Что тебе угодно от меня?» – спросил философ зачинщику шутки. Но что тот непринужденно ответил, что просто-напросто следует совету одного своего приятеля, последователя Сократа, который учил так. «Вот увидишь человека в греческом плаще философа, постарайся вступить с ним в беседу. Вдруг это обоим пойдет на пользу. Вот и другие надеются услышать от нас что-нибудь поучительное». «Кто же ты превосходнейший из смертных?» – смеясь спросил философ. Слово охотливого прохожего звали Трифоном и так далее. То есть речь идет о знаменитом произведении, разговор Устина философа с Трифоном. И, конечно же, вот на этом примере можно показать, что я действительно все фразы, которые есть в этом диалоге, они взяты из этого древнего текста. Но там, где идут очень подробные объяснения, дальше идет, конечно, диалог продолжается, и этот диалог действительно начинается со смеха и с веселой шутки. Ну и дальше он переходит в такие серьезные сферы. И вот я пытаюсь объяснить, там, где идут объяснения, сложные объяснения, вот такие богословские отличия христианства, я пытаюсь все свести к какой-то простой формуле, понятной современному и не особо глубокому в богословии человека. И вот в этом, наверное, самое трудное, потому что, чтобы эту формулу представить в тексте, нужно прочитать очень много сложнейших произведений и найти там, где она выражена очень понятно, очень внятно и очень емко.
Ну, вы знаете, мне даже показалось, что более сложно, вот как мне, как читателю, так представилось, что более сложно было восстановить контекст исторический. И те детали, которые у вас так замечательно и таким хорошим языком описаны, как жили в те времена современники главных героев событий, вот это вот, как вам удалось вот эти вот мельчайшие детали, кто во что был одет, кто по каким аллеям ходил, что их окружало.
Это вот,
мне кажется, вот это главное
сложно.
Отличие этой книги, потому что мы сразу как бы погружаемся в мир главных героев. Вот как, расскажите, как это удалось?
Ну, это просто чтение, это что-то насмотрено, что-то начитано, буквально по кусочкам. Вот видите, обложка книги так сделана, что мозаика. Вот, наверное, и мой метод – это какая-то мозаика. То есть буквально из всего это, из стихотворений древних авторов. Это какие-то картины, которые на эту тему, причем самых разных веков. Да? Это исторические источники, это современные исследования, это какие-то рассказы о повседневной жизни того времени. Это все что угодно. И вот постепенно, постепенно это складывается в такую картинку, в такую мозаику, которая мне вот хочется, чтобы она была интересной для читателя.
Ну, на презентации вы очень интересно сказали, что в вашем сознании эти рассказы мультимедийны.
Да.
Что вы имели в виду?
Я имела в виду, что вот это связано с вашим вопросом. Я действительно вижу как бы эти картинки и в текст включаю какие-то фрагменты известных работ из мировой живописи, да? какие-то интересные памятники, которые, мне кажется, могут о чем-то сказать. То есть очень много важных вещей. В идеале я бы хотела включить сюда и музыку, но я не знаю, как это сделать. Но если бы здесь звучала и музыка, было бы вообще великолепно. То есть это было бы полное погружение в то время, в ритм того времени, что очень важно, да? Не только детали, а вот поймать вот какую-то волну того времени, внутренний ритм, потому что люди жили не так, совсем не так, как мы. А как? Ну, попытаться представить, это интересно.
С одной стороны, не так, а с другой стороны, как сказал замечательный отец Алексей Уминский на презентации книги, это произведение, ваше произведение дает возможность, наоборот, примерить на себя определенный жизненный путь тех или иных героев. И за счет этого погружения и такой исторической реконструкции вы даете возможность соотнести со своим жизненным путем. Вот была ли такая цель, и насколько, как вам кажется, это удалось?
Да, то, что говорил отец Алексей Уминский, это, наверное, сверхзадача. Вот я не знаю, насколько она выполнена, но это именно сверхзадача – показать святых как живых людей, которые были очень разные, были разные по происхождению, по социальному положению, по уровню образования. Были люди сверхобразованные, имеющие там глубокое богословское образование. Были люди совершенно простые. Это люди абсолютно разные даже по характеру, по отношениям с близкими, во всем. Но каждый из них нашел свой путь, преодолел свои какие-то трудности, личные, общественные, совершенно разные, и вот нашел этот путь к Богу.
Ну, давайте все-таки приведем пример, а то мы никак не называем наших главных героев книги.
Да, главные герои в первой книге – это апостол Павел, апостол Иоанн Богослов, священномученик Игнатий Богоносец, мученик Иустин Философ, мученик Аполлоний Римский, мученица Перпетуя, священномученик Киприан Карфагенский, святитель Григорий Неокесарийский, известный нам как чудотворец, и мученицы Агапия, Ирина и Хиония. Вы знаете, вот 9 имен, и когда мы думали о том, какие это имена, вот мы старались учитывать таким образом, чтобы здесь были имена известные всем. Все знают апостола Павла, да, апостола Иоанна Богослова. Имена обязательно мало кому известны, те для кого-то станут открытием. Это мученица Перпетуя прежде всего, это священномученик Киприан Карфагенский. К сожалению, мало кто знает об этом человеке, который был юрист, преуспевающий, очень успешный, жил в Карфагене, уважаемый человек. И в возрасте 45 лет он стал христианином, и его жизнь полностью изменилась. Его выбрали епископом, и после этого у него началась совершенно другая жизнь. В этой книге есть обязательно женщины, женские судьбы. В данном случае это Перпетуя, о которой я сказала, и мученицы Агапия, Ирина и Хиония. И представлена очень разнообразная география. По крайней мере, мы пытались, чтобы этот проект охватывал такие еще географические пространства. Но в первом томике, а это рассчитано на 5 книг, я надеюсь, что будет 5, 4 написаны, 5-е в работе, это Рим, Римская империя, поэтому здесь Рим – это Рим, Малая Азия, Африка, африканские области, Карфаген, вот такая география. А дальше география расширяется, естественно, да, то есть это уже Англия, а дальше идут и славянские страны, Болгария, Чехия, и Венгрия, святой Стефан Венгерский, и Россия, то есть простор, простор.
Один из рецензентов сказал, что вы, рассказывая о судьбах святых, подвижников церкви, рассказываете, по сути, об истории церкви как таковой. И представляете, насколько я понял из ваших интервью, в том числе, выбор тех или иных героев был связан в том числе и с тем, чтобы показать разные периоды жизни становления церкви.
Да, конечно.
Вот если можно на примере, чтобы было понятно, кого вы имели в виду, как вы выбирали и почему именно этот человек, на ваш взгляд, представляет определенный период в развитии церковном.
Конечно, это легко представить на примере каждой книги. Это апостольские времена, апостол Павел, апостол Иоанн Богослов. Конечно, Рим – это времена первых христиан, которые мученики за Христа. А дальше идет совершенно другое время – ранняя Византия. Это время Вселенских соборов. И здесь мы говорим, конечно же, о святой Эмилии Каппадокийской, которая была матерью Василия Великого, знаменитых отцов Вселенских, да, Василия Великого, Григория Ниского, Петра Севастийского. Мы говорим об Иоанне Златоусте, то есть это вот этот период времени. Дальше это идет время иконоборчества, и, конечно же, это царица Феодора, конечно же, это Иоанн Дамаскин. Дальше идет время крещения славян, да, и начинаются совершенно уже другие фигуры. Это Людмила Чешская, Стефан Венгерская, это идет уже такой вот христианизация славянских народов. И таким образом получается, что да, мы говорим об истории реальной того времени, реальной не то слово, а просто об истории того времени, об императорах, о смене каких-то основных вот исторических таких, да, моментов. Но говорим, конечно же, об истории церкви, как о ключевых таких моментах, да.
Такая сложная тема, а тем более, когда такая сложная тема представляется в новом формате. Не могу не задать вопрос, как авторитетные критики, авторитетные специалисты вообще отнеслись к появлению такого труда и насколько это соответствует канонам церкви.
Вы знаете, ну мы очень волновались, потому что действительно все новое, это волнительно и рискованно, и поэтому каждая книга проходила очень строгую проверку, рецензию. Во-первых, у нас рецензент прочитывал все тексты. Это человек, который сотрудник православной энциклопедии, который очень хорошо разбирается в богословских вопросах. И, конечно же, он мне очень-очень помогал. И все советы были учтены. И эта книга имеет гриф издательского совета Русской Православной Церкви, что, конечно же, очень важно.
Почему все-таки вы пришли к такой работе? Что или кто вас вдохновил на этот труд?
Вы знаете, на этот вопрос, наверное, сложно ответить. Но может быть так, может быть, вот любовь к истории. Может быть, я скажу совсем простые слова. Вот, читая «Жития святых», мне все время, я очень люблю это чтение, но такое, да, и то, что говорил отец Алексей Уминский, оно немножко сказочное, немножко такое полное чудес. И мне все время не хватало вот истории, а что это было за время, что происходило в это время, вот этого контекста. Я где-то все время пыталась это понять из других книг. И вот эта мысль, а взять и написать, чтобы другие это смогли как-то узнать и проникнуть вот в это время. Может быть, вот совсем такая простая мысль. И оказалось, что ну, есть востребованность у издательства.
Вообще, сколько времени ушло у вас на эту работу?
Ну, может быть, 2 года. С одной стороны, это немного, но учитывая, что я этим занимаюсь каждый день, наверное, много.
То есть... А приходилось бывать в тех местах, которые вы описываете?
Вы знаете, честно говоря, мало где. Я была в Риме, меня совершенно потрясло это место, этот город, я бы мечтала попасть. Была в Турции, на том месте, где служил Николай Чудотворец. Но на самом деле я такой не очень великий путешественник, я мало путешествовала. И как выяснилось, ну, та работа, вот, которой приходится заниматься, она все-таки не располагает. Приходится выбирать, потому что ты или путешествуешь, или пишешь. К сожалению, так. Но вы знаете, с другой стороны, я открыла очень интересную вещь, что как-то стала я по-другому относиться к маленьким путешествиям. Вот вплоть до того, путешествия в соседний храм, на соседнюю улицу. Вот когда я стала работать над этой книгой, вот это приобрело какой-то совершенно для меня новый смысл. Даже проходя в Ленинскую библиотеку, условно говоря, по Никольской улице, я пешком, и вот я иду, я понимаю, что это улица, это Славяно-Греко-Римская академия, да, здесь ходил Ломоносов, здесь первую книгу напечатали, здесь ходили в 18 веке умные люди, продавались иконы, то есть я как будто бы вижу какие-то детали, которые раньше мне не приходило в голову об этом думать. Какое-то другое погружение, может быть. Это очень... Так что, может быть, не надо ехать далеко.
Как вам кажется, кому в первую очередь будет интересна ваша книга? И будет ли она интересна людям, далеким от церкви?
Вы знаете, я надеюсь, что да, потому что как раз вот историзм этой книги, то есть была и попытка сделать так, чтобы эту книгу прочитали люди, далекие от церкви. И тот материал, который я пыталась включить в эту книгу, он и отбирался именно как бы как понятный для сознания современного человека. То есть, условно говоря, если был выбор включить в текст какое-то чудо или какой-то случай из биографии, я всегда склонялась ко второму, потому что не все люди понимают вот эти удивительные чудеса, да, они кажутся им очень сказочными, очень какими-то невероятными, просто сознание рационального современного человека не может их вместить. А вот момент, когда человек делает выбор, когда перед ним стоит вот какой-то сложный момент, когда ему приходится преодолеть что-то, вот это да, это понятно. И в каждой истории есть вот такой момент, который, мне кажется, каждому современному человеку будет понятен. Это история блаженного Августина. Человек, который жил, ну, как все, как многие сейчас живут. У него была женщина, с которой он жил, не расписываясь, говоря современным языком. Сын, он жил прекрасно, был учителем риторики, мечтал о карьере. И после крещения все в его жизни изменилось. Он усилием воли отказался от этой прежней жизни, хотя написал в исповеди, что «сердце мое кровоточило». Кровоточило, но он сделал выбор, да? Это выборы современного человека – жить так или перейти.
Еще более яркий пример, который меня поразил, для меня это был неизвестный пример, скажем прямо, это Аполлоний Римский.
Да.
Если можно несколько слов рассказать, чтобы наши зрители поняли,
да,
что это.
Да, Аполлоний Римский – это тоже, я считаю, пример очень понятный для современного человека, потому что это был человек-сенатор. О нем очень мало известно. Известно имя Аполлоний, что он жил во II веке, и он был сенатор. То есть это богатейший человек, имевший в Риме дворец, прислугу, купавшийся просто в довольстве. Человек, который стал христианином, и на него кто-то донес. Считается, что раб, но, наверное, не раб, потому что рабов в то время казнили за такие вещи. Наверное, это какой-то завистник донес на него, и его призвали на суд, как было положено в то время. И, конечно, такой богатый человек был на виду, и кто-то мог понять, что что-то в его жизни изменилось, потому что римляне, ну что, они проводили время на скачках, в термах, развлекались, пиры, и вдруг человек перестает участвовать в этом, просто не ходит, нигде не появляется, что такое? И вот кто-то заинтересовался, призвали в суд и спросили, а вот Аполлоний, что такое произошло? И он сказал, да, я христианин. Дальше начинается удивительная история. Вот эта апология, Аполлония Римского, это удивительный документ, как судья изо всех сил пытается его заставить отказаться от вот этого слова, которое одно слово «я христианин». Он говорит, ну как, подумай, ты же знаешь, ты законы знаешь. Он говорит, конечно, знаю я законы, да. Ты же знаешь, что тебе за это будет? Знаю. Он придумывает все способы, все методы уговоров. Ничего не получается. Он сажает его в тюрьму на день, положено на день, на 3 дня, чтобы он одумался. На следующий день он говорит, да, не отказывается. То есть это удивительная история, да? Он говорит, ну ты богатый человек, у тебя все есть, зачем тебе? Он говорит, ты не понимаешь. Он призывает философа, штатного философа, который научным языком рассказывает о божествах. Аполлоний Римский поднимает его на смех, говорит, слушай, ну египтяне поклоняются навозным жукам, ты хочешь, чтобы я тоже? И отказывается. И тогда судья просто уже бессильно говорит, ну я вынужден отрубить тебе голову, это закон, вот написано. Он говорит, ну что, значит так. Да, я люблю жизнь, но я из-за Христа не могу отказаться от Христа ради этого. Вот история, как мне кажется, понятная современному человеку.
Вы иногда позволяете себе в тексте такие авторские, ну, если даже не вставки, то какие-то намеки. Угу. Это параллели с современной действительностью. Вот несколько я заметил. А насколько это важно для вас? Потому что часто вы пишете, словно заглядывая на 2000 лет вперед, угу, и так далее, и так далее. Вот в чем эти параллели, и, может быть, какие-то примеры вы приведете, что вас поразило, что звучит так современно и сейчас?
Да вы знаете, этих примеров очень много. Они буквально рассыпаны в каждой истории. Мне кажется, они очень сейчас важны для современного человека и для современного мира, потому что все люди сейчас живут в таком огромном самомнении, и это самомнение развивается, да, быть гордым, быть достойным всего, да. И читая эти истории, мне кажется, меняется масштаб, очень правильно меняется масштаб себя восприятия в мире. То есть по сравнению со святыми мы 1 к 1 000 000 на самом деле. И пусть эта мысль, ну, как бы не так прямо выражена, но мне хотелось бы, чтобы каким-то образом она так все-таки откладывалась в сознание человека. Может быть, вот это для меня важно.
Ну, с другой стороны, на презентации отец Алексей Уминский обращал внимание именно на то, что вам удается в такой, ну, скажем, повседневной, действительно простой манере разговора, рассказа представить истории действительно людей, которых мы в той или иной степени можем с собой все-таки соотнести. Да. Потому что жития святых традиционные – это действительно что-то недосягаемое. И отец Алексей провел параллель с житиями новомучеников. Да. А насколько вы соотносились, когда писали эту книгу, с периодом церковной истории XX века? Видели ли вы какие-то параллели в стоянии за веру, в верности Христу до конца? И отсюда же вопрос, планируете ли вы обратиться к этому периоду церковной истории?
Вы знаете, когда я работала над этим проектом и продолжаю работать, я, конечно, постоянно думала о новомучениках, о исповедниках российских. Это было, вы знаете, это как будто бы такое подводное течение. То есть вот идет история, идет, и вот она приходит к 20 веку. И вот это течение как-то оно все время мной чувствовалось. И, вы знаете, вот такая еще мысль, так как я работала с документами, пыталась найти какие-то там из древней истории, да, мученические акты, письма. Я все время думала о том, боже мой, а сколько сейчас сохранилось еще, пока есть всего этого, и как важно сейчас это все собрать. а время уходит. Я работала немножко над телевизионным проектом о новомучениках, и нам удавалось найти потомков. Где-то там внуки, где-то правнуки, кто-то из рода, кто-то у кого-то сохранились дневники. И вот это чувство, что этих людей не так много, как я-то думала, и информации не так много сохранилось, больше утрачено. И вот как человеку, который работал над этими древними документами, у меня постоянно была мысль о том, как важно все это сейчас сохранить. И не важно, кто это сделает. Тут не важно авторство, не важно какие-то... Тут просто это важно найти, сохранить, и когда-то кто-то об этом напишет. Потому что это, ну, глобальная тема, важнейшая.
Ольга Петровна, большое спасибо за беседу. Мы надеемся, что наши зрители смогут найти возможности прочитать книгу. Мы надеемся, что она будет распространяться и в регионах, а не только в Москве.
Конечно, я тоже на это надеюсь.
Каким тиражом она вышла?
10 000 экземпляров.
Ну, это по нынешним временам
неплохо,
хороший,
да,
тираж. Спасибо большое.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.